Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Русские вопросы. Пирожное «Сталин».
Философию Гегеля принято называть панлогизмом. Логика у него – онтология, учение о первоосновах бытия. Что сделал из Гегеля Маркс? Он перенес самодвижение гегельских понятийных категорий, мироустроительный, как помним, процесс, в специальную сферу отдельной науки – политэкономии. То есть сконструировал бытийный, в его случае исторический процесс, в движении экономических категорий, сделал онтологией политэкономию, а в проекте на реальную историю – развитие социально-экономических формаций. Вообще-то первым сделал это не он, а Прудон, по наводке русского знатока Гегеля Михаила Бакунина, в знаменитой в свое время книге «Система экономических противоречий», за что ревнивый Маркс и возненавидел обоих. Герцен говорил, что человек, не прочитавший гегельскую феноменологию духа и систему экономических противоречий Прудона, не полон, не современен. Сейчас это, конечно, не более чем интересная культурная архаика. Любопытно, что будут говорить через 100 лет о Бодрияре и Фуко. Но пока мы еще остаемся во вполне культурной сфере. До Сталина еще не дошли. Как Сталин и его практика тоталитарной диктатуры вписывается в эти романтические гегельянские и марксистские схемы? Вполне органически вписывается. Я об этом в свое время, в 1977 году, написал статью «Культ личности как тайна марксистской антропологии», которую перевели в Италии. И я, эмигрировав, целый год стриг с нее купоны, разъезжал с выступлениями по всей стране. Только в Венеции 3 раза побывал. Эта статья, кстати, открывает мой 2-й большой сборник «След». Издательство «Независимой газеты», 2001 год. Итак, Сталин, что он сделал? Собственно говоря, ничего, что не входило бы в схему диалектического процесса, опрокинутого на процесс социальный. Коммунистический тоталитет – это бесклассовое общество, построяемое по диалектическому закону, всеобщее отвергающее формы конечного. Вот Сталин это и делал – отвергал формы конечного. Только в его случае этот процесс шел по телам живых людей и культурно ценных общественных структур. Тоталитарный диктатор Сталин – это модифицированный демиург романтической и гегелевской философии, при мотивировке Марксом, орудующий в обществе. Вот почему в Сталине можно узнать шеллингианского гения художника, моделирующего мир по божественному проекту. Но этот художник, или у Гегеля философ, и есть Бог. Тоталитарное общество становится аналогом художественного произведения. Художественное произведение, как известно, строится тотально, в нем нет неорганизованного материала. Это потом доказывали русские формалисты, которых я тоже свел к романтическому шеллингианству. Эту же мысль позднее подробно развил философ Борис Гройс в своих сочинениях, объединенных под общим титулом «Стиль Сталин».
«Русские вопросы. Пирожное Сталин». Передачу подготовил и ведет Борис Парамонов. Эфир 23 октября 2003 года.
В октябре нынешнего года была возможность отметить некий юбилей, кажется, незамеченный российской прессой. Да и юбилей не круглый. 65 лет со дня появления пресловутой истории ВКПБ, краткий курс. С 1938 года до самой смерти Сталина, бывший главным инструментом советской идеологической пропаганды. Эта книга, написанная суконным языком партийных канцелярий, объявлялась личным творчеством вождя, гениальным трудом товарища Сталина. Существовало мнение, что одна из глав истории, так называемая философская, была действительно написана самим Сталином. Сухой ученический конспект о диалектическом и историческом материализме. Есть данные, говорящие за то, что это действительно был конспект неких лекций, которые давал Сталину советский марксистский теоретик Стэн из Бухаринского института Красной профессуры. 15 лет, а то и больше, с этой главы начинался учебный год в системе политического просвещения, охватывающей всю страну. Это был некий катехизис, обязательный для всеобщего запоминания. Надо сказать, что подлинный марксизм гораздо интереснее. Там есть о чем поговорить. Мы сегодня и поговорим. Советским людям подносился некий несъедобный экстракт, какой-то сухой порошок из марксизма. После смерти Сталина эта глава была объявлена вульгаризирующим марксизмом, и постепенно вся эта книга, краткий курс истории ВКПБ, была изъята из политического обращения. Не знаю, нужно ли напоминать, что ВКПБ – это аббревиатура, означающая Всесоюзная коммунистическая партия большевиков. ВКП и маленькая «Б», как острили смельчаки в то время. Партия была переименована на 19-м съезде в 52-м году в КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза. Главным пороком пресловутой книги объявили то, что Сталин переписал в ней историю партии под себя – поставил себя рядом с Лениным на всех этапах большевистского революционного движения. Соответственно, были принижены, не то слово, разоблачены, осуждены и выброшены из истории подлинные соратники Ленина и главные деятели настоящей большевистской революции. Троцкий, Зиновьев с Каменевым, Бухарин и прочие трактовались как враги партии и революции с самого их начала. Этому абсурду приходилось верить, и верили. Это был яркий пример феномена двоемыслия, описанного Орвелом в его «Антиутопии» 1984. Вообще Сталин действовал точно по его рецепту, а лучше сказать, этот рецепт Орвел извлек из практики самого Сталина. Кто владеет настоящим, тот владеет прошлым. Кто владеет прошлым, тот владеет будущим. История ВКПБ была написана по методике Орвеловского «Министерства правды». Или, опять же, наоборот. Все это основательно забыто и не так уж интересно в нынешнее время, у которого иные заботы. Но все же есть в кратком курсе интересные сюжеты, кое-какие кодовые слова, позволяющие взглянуть не только на сталинизм, но и на самый марксизм с весьма неожиданной точки зрения. Так, например, мы находим в этой книге выражение «культ личности», каковым ярлыком был заклеймен позднее сталинский период советской истории. Известно, что в соответствующих документах ЦК этот термин появился из переписки Маркса, в которой он протестовал против возвеличения собственной фигуры и протестовал против какого-либо культа личности в коммунистическом движении. Но это же выражение встречается в истории ВКПБ в очень неожиданном контексте. Говоря о так называемой эпохе разброда и шатаний среди интеллигенции после поражения Первой русской революции, учебник сообщает следующее.
Наступление контрреволюции шло и на идеологическом фронте. Появилась целая орава модных писателей, которые критиковали и разносили марксизм, оплевывали революцию, издевались над ней, воспевали предательство, воспевали половой разврат под видом культа личности.
Тут все смешано в кучу. И подлинный русский культурный ренессанс, и всякого рода тогдашняя бульварщина, вроде сочинений Арцебашева и Анатолия Каменского. Но выражение «культ личности» идет, несомненно, от тогдашней моды на Ницше, которую не избегли даже некоторые марксисты, например, Луначарский, не говоря уже о Горьком, мировоззрение которого грамотные критики определяли как «босяцкое ницшанство». Самое интересное, однако, в том, что этот самый культ личности можно обнаружить в глубине самого что ни на есть подлинного марксизма. Это, конечно, сложный философский сюжет. Тут многое нужно вспомнить. Не только о происхождении марксизма от Гегеля, но и о происхождении самого Гегеля из романтических источников. Романтизм был эстетически ориентированным мировоззрением. Считалось в романтизме, что мир построен по модели гениального художественного произведения в его единстве сознательного и бессознательного. Или наоборот, что не меняло дело. Всякое гениальное художественное произведение воспроизводит модель построения мира. Гениальный художник объявлялся чем-то вроде демиурга, строящего мир по проекту Бога. У Гегеля эта романтическая установка, в принципе, была сохранена, но рационализирована. Как тогда говорили, он приучил Шеллинга к порядку Фихте. Но рационализм Гегеля мнимый, игровой. Сама его знаменитая диалектика есть нечто иное, как переименованная романтическая ирония. Романтики говорили, что в бытии вечный хаос превозмогает и оживляет установившиеся структуры мироздания, что предметы и вещи – только временные узлы собирания мировых творческих сил. Позднее советский исследователь романтизма Берковский сказал, «Романтизм – это бунт леса против мебели». Такова же гегельская диалектика. Это, по его собственным словам, процесс, в котором всеобщее отвергает формы конечного. В бытии тотальность, или, как говорил Гегель, конкретная, первичнее любых устоявшихся форм бытийности или культуры. Движение тотального, создающего по пути и тут же уничтожающего конечные формы, есть исторический и в то же время мироустроительный процесс. Этому движению Гегель стремился придать рационалистическую форму самодвижения понятия, логических категорий. То есть, в отличие от романтиков, у Гегеля демиургом становится не гениальный художник, а философ, в голове которого осознается и приводится в систему весь этот процесс. Философию Гегеля принято называть панлогизмом. Логика у него – онтология, учение о первоосновах бытия. Что сделал из Гегеля Маркс? Он перенес самодвижение гегельских понятийных категорий, мироустроительный, как помним, процесс, в специальную сферу отдельной науки – политэкономии. То есть сконструировал бытийный, в его случае исторический процесс, в движении экономических категорий, сделал онтологией политэкономию, а в проекте на реальную историю – развитие социально-экономических формаций. Вообще-то первым сделал это не он, а Прудон, по наводке русского знатока Гегеля Михаила Бакунина, в знаменитой в свое время книге «Система экономических противоречий», за что ревнивый Маркс и возненавидел обоих. Герцен говорил, что человек, не прочитавший гегельскую феноменологию духа и систему экономических противоречий Прудона, не полон, не современен. Сейчас это, конечно, не более чем интересная культурная архаика. Любопытно, что будут говорить через 100 лет о Бодрияре и Фуко. Но пока мы еще остаемся во вполне культурной сфере. До Сталина еще не дошли. Как Сталин и его практика тоталитарной диктатуры вписывается в эти романтические гегельянские и марксистские схемы? Вполне органически вписывается. Я об этом в свое время, в 1977 году, написал статью «Культ личности как тайна марксистской антропологии», которую перевели в Италии. И я, эмигрировав, целый год стриг с нее купоны, разъезжал с выступлениями по всей стране. Только в Венеции 3 раза побывал. Эта статья, кстати, открывает мой 2-й большой сборник «След». Издательство «Независимой газеты», 2001 год. Итак, Сталин, что он сделал? Собственно говоря, ничего, что не входило бы в схему диалектического процесса, опрокинутого на процесс социальный. Коммунистический тоталитет – это бесклассовое общество, построяемое по диалектическому закону, всеобщее отвергающее формы конечного. Вот Сталин это и делал – отвергал формы конечного. Только в его случае этот процесс шел по телам живых людей и культурно ценных общественных структур. Тоталитарный диктатор Сталин – это модифицированный демиург романтической и гегелевской философии, при мотивировке Марксом, орудующий в обществе. Вот почему в Сталине можно узнать шеллингианского гения художника, моделирующего мир по божественному проекту. Но этот художник, или у Гегеля философ, и есть Бог. Тоталитарное общество становится аналогом художественного произведения. Художественное произведение, как известно, строится тотально, в нем нет неорганизованного материала. Это потом доказывали русские формалисты, которых я тоже свел к романтическому шеллингианству. Эту же мысль позднее подробно развил философ Борис Гройс в своих сочинениях, объединенных под общим титулом «Стиль Сталин». Приведу несколько фраз из моей давней статьи.
В марксизме тоталитарный диктатор выполняет ту же функцию, что гений в романтизме. Миф из сферы духовного творчества проник в ткань социального бытия. Тоталитарный социализм – не что иное, как социализация мифотворческой установки гения-творца.
Такова философия сталинизма в глубокой основе своей, в корнях и источниках – эстетическая. Но есть еще тема более обыденная, биографического, что ли, порядка. Замечено, что многие тоталитарные диктаторы пробовали себя в художестве. Гитлер, как известно, пытался стать живописцем. Мао Цзэдун писал стихи. Стихи писал и Сталин в юности, и даже печатался. Я прочитал в книге Розинского, что даже в 1907 году, когда ставший профессиональным революционером Сталин и думать забыл о грехах юности, одно его стихотворение было напечатано в антологии лучших грузинских стихов. Ну, а если вернуться к Гитлеру, то как не вспомнить замечательное эссе Томаса Манна «Братец Гитлер», где он с фюрером как бы психологически идентифицируется, говорит о тождестве художественного темперамента как такового, независимо от того или иного качества художественной реализации. Впрочем, в случае Гитлера такой художественной реализацией и был «Третий рейх», трагедийная поэма в духе Вагнера. А про Сталина мы уже говорили в этом плане. Коммунизм, тоталитарный социализм был обществом, построенным по образцу художественного произведения. И не только в смысле выдумки, подменяющей действительность, но и в плане тотальной организации всех сторон общественной жизни. Эта тотальность и есть формально общая между коммунизмом и художественным произведением, сделанным до конца, то есть совершенно. Естественно, что совершенство такого тоталитарного общества выдуманное, мифическое. Оно менее реально, чем заведомая выдумка какой-нибудь Анны Карениной или мадам Бовари.
«Русские вопросы. Пирожные. Сталин». Подготовил передачу Борис Парамонов.
Интересно, что одна из самых последних новинок русской литературы, да еще выдвинутая на премию Букера, трактует как раз эту тему – «Сталин и художники». Это роман патриарха, хочется даже сказать, советской литературы Леонида Зорина «Юпитер». Вещь эту уже и хвалили активно, и негодующе ругали. Напомню тему романа. Известному и хорошему актеру поручают роль Сталина. Даже не в пьесе, а в некоем художественно-документальном монтаже, использующем фактически данные эпохи, такие как разговоры Сталина с Пастернаком и Булгаковым или письма Булгакова Сталину. Актер Сталина ненавидит, пьеса ему не нравится, да и автор не пришелся по вкусу. Но профессионализм берет верх, и актер начинает, что называется, вживаться в роль. Он придумывает писать дневник за Сталина с оценками, даваемыми им, его корреспондентам и собеседникам. И вот постепенно возникает парадоксальная картина. Сталин в этих записях актера, талантливого, подчеркиваем, актера, делается крупнее и значительнее его собеседников. Месседж тут вроде того, что реальный опыт, опыт власти, делает человека крупнее, чем самый крупный художественный дар. Пастернак хочет говорить со Сталином о жизни и смерти, известный сюжет. А Сталин думает, что он может знать о жизни и смерти. Об этом знает только тот, кто ими распоряжается. В общем, у актера происходит самоидентификация со Сталином. Он становится Сталином. И не зная, что делать с этим сюжетом дальше, автор, Леонид Зорин, то ли отправляет его в сумасшедший дом, то ли под машину. Приведу суждение о романе «Юпитер» уважаемого мной критика Александра Агеева, который считает, что Букера надо дать именно Зорину.
«Юпитер», помимо всего прочего, еще и пособие по психологии искусства. Чтобы создать глубокий и объемный образ тирана, палача и вообще врага рода человеческого, чем озабочен на страницах романа Донат Ворохов, художнику неминуемо приходится выстраивать его по законам человеческой логики. То есть понимать и тем самым уже отчасти оправдывать причины и мотивы тиранства и палачества. Тут уж одно из двух. Либо Сталин нелюдь, и у нормального человека, актера, просто нет и не может быть инструментов для его познания и воплощения на сцене. Либо он человек, и тогда начинают работать все гуманистические презумпции, включая презумпцию невиновности. В этом случае каждый из нас может отыскать в себе, если не готового Юпитера, то множество вполне подходящего материала для его строительства.
Как видим, Сталин не уходит из культурного горизонта современной России, а не только прославляется на демонстрациях обнищавшими бабками и пенсионерками. И я еще раз хочу вернуться к теме, которую мы обсуждали в прошлой передаче «Русских вопросов». Я тогда говорил о статье Натальи Ивановой «Новый агитпроп в правом интерьере и левом пейзаже», произведшей, как выясняется, сильное впечатление на прочитавших ее интеллигентных россиян. Беру сейчас то из статьи, что имеет прямое отношение к нашему сегодняшнему разговору.
Советская эстетика открыто используется как модель для создания новой государственной эстетики, имплантируется в ткани новой России, пишет Наталья Иванова. Но это не бессмысленные сентиментальные рудименты, а элементы, из которых новыми политтехнологами собирается новенькая национальная идея. Процесс ее внедрения, хотя и не очень быстрый, но целенаправленный. Интеллектуалы, вне зависимости от своей партийности, в этом процессе задействованы с полного своего согласия. Если национальная идея на протяжении лет никак не вытанцовывается, не изобретается содержательно, то она форматируется декоративно.
В свете всего сказанного, мне кажется, что тревоги Натальи Ивановой, вполне понятные у интеллигентного человека, раздраженного зрелищем некой декоративной рестонализации, все же необоснованные. Все, что происходит сейчас в этом плане, каковы бы ни были действительные намерения властей, не может восстановить сталинизм как тоталитарную диктатуру. Сталинская эстетика, понимается, берется в чисто внешнем, поверхностном плане. Пытаются восстановить, как я понял, некие церемониальные аспекты сталинского времени, вроде каких-то тематических парадов на Красной площади. Как я постарался показать, сталинская эстетика, при непременном взятии этого слова в кавычки, злокачественна в той мере, в какой она восстанавливает и модифицирует глобальный проект романтически-гегельянской философии и ту игру, которую вел с ней Маркс. Непременная черта этого, условно говоря, эстетизма – отрицание реальности, замалчивание правды, повседневное внедрение мифа. Социалистический реализм, как это называлось уже в непосредственной сталинской эстетике. Вот этой тотально-утопической установки нет в действиях, да думается, и в намерениях сегодняшнего российского режима. Для восстановления сталинизма потребна некая невинность, которой сейчас в бывшем советском опыте нет. Этот опыт и был потерей невинности, а восстановить оную, как известно, нельзя. Никакие секреты помоны здесь не помогут. Как известно, невинность или есть, или ее нет. Это только бедная девушка Юлия Беломлинская после многих лет бурной жизни сумела обрести девственность, о чем рассказала читателям с неподражаемым юмором в одноименной книге. А постсоветскому обществу никакие вагинальные расширители не нужны. В его прошлом зияет такая дыра, которую уж точно ничем не прикрыть. Понятно, что нынешний российский режим нельзя назвать венцом демократии. Как говорил персонаж Зощенко, рубаха у меня не скажу, что грязная. Рубаха не шибко грязная. Так и режим Путина не шибко демократический. Но от цензуры фильмов о Чечне или от посадки Лимонова до сталинизма так же далеко, как от Юлии Беломлинской до матери Тересы. Те или иные репрессии власти не есть необходимое и достаточное основание для объявления этой власти тоталитарной. Девочка плачет, шарик улетел. Шарик как раз никуда не полетит, потому что он проколот. Власть может замалчивать те или иные аспекты действительности, не договаривать что-то, давать дезинформацию, но она не подменяет целиком образ реальности. Кто-то сказал, да не Иванова ли сама, наша свобода слова – это свобода читать сплетни об Алле Пугачевой. Но сплетню о Пугачевой или о каком-то Тарзане, явно не голливудском, это тот прокол в оболочке мифа, от чего из него и вышел газ. Иренбург когда-то писал в Хулио Хуринита о религии вообще и римском папе в частности. Бедный ватиканский узник, ему до сих пор снится враг Вольтер, но он не заметил киноактера Макса Линдберга. Со Сталином покончили не Ельцин с Гайдаром, а татушки. Интеллигенты переживают, что на Красной площади восстанавливают сталинскую эстетику, но сами почему-то не догадываются взять и сделать про него, из него, из Сталина, кинокомедию на манер того, как Чаплин сделал великого диктатора. Они не догадываются и о другом, о том, что сама власть из Сталина делает комедию. Он нынче кукла, маска, личина. Вообще, нынешний режим в России сильно напоминает Вторую империю во Франции, императорство Наполеона III, маленького племянника великого дяди, как называл его Гюго. Напоминает в той мере, в которой стремится играть в великую империю и супердержаву, когда нет ни того, ни другого. И даже победы в Крымской войне нет, а есть Чечня, аналог мексиканской авантюры маленького Наполеона. Тут кажется уместным привести отрывок из одного парижского очерка Маяковского, написанного после первой его поездки во Францию в 1922 году. Маяковский посетил театр Варьете «Альгамбра» и описывает разные его номера.
На следующем номере страсть разгорается. Трансформатор изображает всех, от Жареса до Николая II. Безразлично проходят Вильсон, римский папа и другие. Но вот Пуанкаре. И сразу свист всей галерки и аплодисменты партера. Скорей разгримировывается. Жарес, свист партера и аплодисменты галерки. Русский несчастный царь, красный мундир и рыжая бородка Николая. Оркестр играет «Ах, зачем эта ночь так была хороша?» Бешеный свист галерки и аплодисменты партера. Скорей обрывает усы, ленту и бороду. Для общего успокоения «Наполеон». Сразу рукоплескание всего зала. В Германии точно в таких случаях показывают под занавес Бисмарка.
Сдается, что сегодня в России Сталин играет что-то вроде этой роли. Только вот интеллигенция успокоиться никак не может, наоборот, беспокоиться. Мне уже случалось приводить одну знаменитую остроту Сталина, когда он, решив отказаться от вульгарного социологизма исторической школы Покровского, сказал наркому просвещения Бубнову: «Твои школяры думают, что Наполеон – это пирожное». «Сик транзит глория мунди», как говорили древние. Так проходит мирская слава. В России не могут понять, что нынешние игры власти со Сталиным знаменуют важнейшую его мутацию. Он стал пирожным. Наш сладкий Сталин.
На волнах Радио Свободы вы слушали передачу Бориса Парамонова «Пирожное. Сталин» из цикла «Русские вопросы».
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» 23 режиссера Мэтью Барни.
Все темы цикла сходятся в третьей части, которая была закончена позднее прочих. Действие происходит преимущественно в Нью-Йорке. В сценографии доминируют цвета ирландского флага – оранжевый и зеленый. В центре фильма здание корпорации «Крайслер», которое Барни отождествляет с масонским храмом. Небоскреб оживает, превращается в организм. Архитектурное пространство наделено психологическими и физиологическими характеристиками. В глоссарии Кремастера небоскребу «Крайслер» посвящены несколько статей.
Небоскреб «Крайслер». Волнистые высотой в 3 этажа, сделанные из черного гранита входы в здание, похожи на занавес, готовый открыть таящееся на сцене великолепие. Треугольный холл, отделанный красным марокканским мрамором, один из самых экстравагантных в американском офисном здании. Эстетика чисто экспрессионистская, нелепые сбивающие с толку углы, приглушенные светильники из оникса и узорчатые стены броского оттенка руж-фламбе. Сны о небоскребе «Крайслер». Человеческое тело в воображении сновидца предстает в виде дома, а отдельные органы – в виде его частей. Во снах с оральной тематикой прихожая с высоким сводчатым потолком символизирует ротовую полость, а лестница спускается из горла в пищевод. Игла «Крайслера». 4 узкие амбразуры в пирамидальных стенах обращены к 4 сторонам света. Прямо над головой маленький люк, за ним небольшая лестница, следом еще один крошечный люк, точно для Алисы, и еще одна лесенка, ведущая в погребальную тьму иглы. Игла – это очень высокая и тонкая пирамида, которую венчает громоотвод. Внутри иглы почти не слышен вой ветра, и вы ощущаете спокойствие, очарование и восторг.
В декорациях Крайслера разыгрывается масонский миф о Хираме Абифе, строителе храма Соломона, который знал тайны Вселенной и был убит, когда отказался открыть секрет. Архитектора играет знаменитый скульптор-минималист Ричард Серра, а ученика, вступающего в ложу, сам Мэтью Барни. 1930 год. Действует сухой закон. Манхэттен во власти организованной преступности синдиката. В Нью-Йорке более 260 масонских лож. Небоскреб корпорации «Крайслер» почти достроен. Повествование начинается глубоко под фундаментом здания, воздвигнутом на месте древнего захоронения. Полуразложившийся труп женщины, убитый 4 выстрелами в сердце, пытается выбраться из могилы. Это Гэри Гилмор. Благодаря трюку Гудини он не умер и преобразился в женщину. 5 молодых людей проносят труп через вестибюль небоскреба и сажают в роскошный автомобиль «Крайслер Империал». Тем временем инициируемый наполняет бетоном лифт, чтобы перетянуть противовес и попасть на этажи, где заседает масонская ложа.
«Поверх барьеров» 23 режиссера Мэтью Барни. Подготовил и ведет передачу Дмитрий Волчек. Эфир 23 октября 2003 года.
23 режиссера Мэтью Барни. Арт-критики называют героя этой передачи самым значительным американским художником 90-х годов. Впрочем, рамки декады для Мэтью Барни тесны, хотя бы потому, что главный его проект, цикл «Кремастер», завершен в 2002 году. Несмотря на всемирную известность Барни, бойфренд поп-звезды Бьорк и отец ее ребенка, он знаком миллионам читателей таблоидов, внятного анализа его работ довольно мало. Немногие решаются обсуждать многоярусную систему аллегорий и метафор, в которых биология сплетена с масонскими ритуалами, а история архитектуры с биографией фокусников и убийц. В истории современного кино, пожалуй, только одна столь же комплексная и непрозрачная работа – 8-часовая экранизация поминок по Финниган роману Джеймса Джойса, предпринятая Микелем Квиумом и Кристианом Леммерцем, может сравниться с кремастером. Как и художники Квиум и Леммерц, Мэтью Барни не кинорежиссер в привычном смысле слова, а пять серий кремастера не просто фильмы. Это мультимедийные проекты, сопровождающие показ скульптуры, инсталляции, рисунки, являются неотъемлемой его частью. Нэнси Спектор, сотрудница Нью-Йоркского музея Гугенхайма и куратор выставки «Кремастер», поясняет.
Мэтью считает, что весь цикл «Кремастер» — это скульптура. Себя он называет скульптором и с фильмом работает как со скульптурой. Я думаю, что следует рассматривать «Кремастер» как мультикомпонентную работу, которая включает фильм одновременно с фотографией, скульптурой, инсталляциями и рисунками. В любом случае, я думаю, что люди могут входить в этот цикл разнообразными способами. Фильмы можно смотреть в кинотеатре, это один уровень осмысления. Разумеется, можно смотреть одновременно и фильм, и скульптурные элементы, которые только обогащают восприятие.
В начале 90-х, когда разрабатывался амбициозный проект «Кремастер», Мэтью Барни был известным в узких кругах художником-концептуалистом, однако приз компании «Хуго Босс», который он получил в 96-м году, позволил ему вывести свою затею на иной технологический уровень. Поздние части «Кремастера» — цикл был начат четвертым фильмом и завершен третьим — отличаются от ранних постановочным размахом, участием звезд и сложнейшим саундтреком. Создававшиеся в разных финансовых условиях части «Кремастера» могут показаться неравноценными, а сам цикл с его несколькими вступлениями и финалами — эклектичным. Нэнси Спектор с таким выводом не согласна.
Я не думаю, что цикл «Кремастер» состоит из фрагментов. Он состоит из глав. И, пожалуй, его следует рассматривать как великий эпический роман, возможно, сравнимый с книгами Джеймса Джойса. Каждая глава что-то добавляет к великому целому. Это совсем не та деконструктивная чувственность, которая существует в постмодернизме. Объединяющая тема цикла «Кремастер» — тщательно артикулированные символические размышления о создании формы в процессе творения, материальном воплощении творческой идеи.
Главная тема «Кремастера», связывающая все части, это развитие живой формы организма от самодостаточности эмбриона до начала распада в зрелости. Форма, пытающаяся сохранить себя, стремится на восток, из Америки в Европу, минуя скалистые горы, Ирландию и, наконец, замирает в Будапеште. «Кремастер-1», снятый в городе Бойс, штат Айдахо, где родился Барни, иллюстрирует состояние абсолютного восхождения. Чувственность этой части преимущественно женская, как неявно женским является развивающийся эмбрион. К X-хромосоме необходимо дополнение в виде Y-хромосомы, чтобы направить организм в мужскую сторону. Эту зону неопределенности в «Кремастере-1» символизирует ночное поле спортивного стадиона, над которым, образуя Y со штангой ворот, плавают два небольших дирижабля. Интерьеры дирижаблей оформлены с футуристическим ретро-шиком. В каждом цепелине находятся по четыре стюардессы в минималистских формах в духе 30-х годов, разработка знаменитого модельера Айзека Мизрахи. В центре белых столов стоят абстрактные скульптуры в стиле арт-деко, окруженные виноградными гроздями, в одном дирижабле виноград зеленый, в другом темный. Гроздья — это атрибут вакха и символ оргиастического забытия. Виноград поедает платиновая блондинка. Она в белоснежном платье и пластиковых прозрачных босоножках. К подошве одного приделана воронка. Блондинка находится под столом сразу в двух дирижаблях, и виноград, который она поглощает, переваривается мгновенно. Вытекающий из воронки в ее босоножке сок образует диаграммы, которые повторяют танцовщицы на футбольном поле. «Кремастер-1» — это чистая утопия, рай нарциссизма. Еще нерожденный организм пребывает в полном согласии с миром. В «Кремастере-3», скрепляющем пять частей фильма, темы «Кремастер-1» приобретают иное измерение. Это первая степень масонского посвящения, комментирует Мэтью Барни.
The first degree was structured on a couple of ideas. One Первая степень посвящения была построена на идеях, продолжающих темы фильма «Кремастер 1», где стадион Вайдахо был заполнен кардебалетом, создающим на поле органические структуры, определенный биологический рисунок. Я решил объединить эту идею с первой степенью масонского посвящения, в ходе которой ученику дают фартук из кожи ягненка. В основе танца на поле в «Кремастере 1» лежала идея о силе коллектива и слабости индивидуума в подобных системах. Мне кажется любопытным сравнить это с функционированием инсталляционного искусства и скульптуры, когда вместо одного объекта присутствует несколько. В таких случаях пространство между объектами становится произведением не меньше, чем сами объекты. И кардебалет подтверждает эту идею о том, что сила группы превосходит индивидуальность.
Вторая часть «Кремастера» основана на истории Гэри Гилмора, убийцы, прославившегося, поскольку он был первым преступником, казненным после того, как Верховный суд США восстановил смертную казнь. Гилмор добровольно выбрал смерть, отказался от прошения о помиловании, хотя уговаривали его бороться до конца многие, в частности, поп-звезда Джонни Кэш. На концептуальном уровне «Кремастер 2» представляет новую степень размежевания, движение плода от изначальной бисексуальности к сексуальному определению. Повествование движется вспять от 1973 года казни Гилмора к 1893, когда знаменитый иллюзионист Гарри Гудини, который, возможно, был дедом Гилмора, показал один из самых известных своих трюков на Всемирной выставке. На роль Гудини Барни пригласил писателя Нормана Мейлера, автора документального романа «Песнь палача» о судьбе Гэри Гилмора.
Когда Мэтью предложил мне роль в «Кремастере 2», я спросил: «Ты хочешь, чтобы я играл Гудини? Мне 75 лет, у меня артрит, я едва шнурки могу завязать, а ты хочешь, чтобы я играл Гудини?» А он сказал: «Не волнуйтесь, мы все устроим». И он сдержал слово. Есть такая сцена, где мне нужно выбраться из коробки, и он смастерил коробку так, что мне достаточно было только дернуть за веревочку, и вся коробка развалилась. Но в фильме это выглядело очень естественно.
Образ Гудини очень важен для автобиографической линии «Кремастера», поскольку Мэтью Барни считает себя альтер-эго, реинкарнацией великого иллюзиониста. Нэнси Спектор поясняет.
Это длинная история. До того, как он начал заниматься искусством, Мэтью хотел стать спортсменом и много тренировался. Его восхищала идея самодисциплины и физических упражнений, и он видел в Гудини образец человека, который сумел преодолеть физические ограничения путем тренировок своего тела и почти превратился в машину. Мэтью взял образ этого человека и использовал в своей работе.
Сюжетные линии с Гилмором и Гудини в «Кремастере 2» сопутствуют еще две темы: пейзаж как свидетельство, съемки ледников и соляных озер и жизнь пчел, метафорически объясняющая потенциал движения вспять, освобождение от предначертанной участи. Сам Гилмор представлен трутнем, обреченным умереть после спаривания с королевой. Актеры, играющие родных Гилмора, затянуты в тугие корсеты, превращены в насекомых с осиной талии. Суд над Гилмором Барни переносят в мормонский храм. Убитый Гилмором служащий заправочной станции был мормоном, и этот зал с его огромным органом напоминает соты. Гилмора казнят на арене из соли, где проходит тюремное родео. В финале картины Гудини заканчивает магический акт, и вокруг него рассыпаются ледяные ульи. В третьей части цикла, где все пять глав фильма рассматриваются в образах масонской иерархии, «Кремастеру 2» соответствует вторая степень посвящения.
Второй уровень был построен на том же чувстве внутреннего конфликта, который лежит в основе фильма «Кремастер 2». Здесь речь идет о Гэри Гилморе, его жизни в камере смертников перед казнью и решении умереть, которое он самостоятельно принял. И второй — это масонская идея об идеальном кубе, отражающем усовершенствование личности за счет прохождения через метаморфозу креста, распадающегося на 6 квадратов. Эти квадраты могут стать составными частями куба. Масону необходимо найти способы самоусовершенствования, чтобы построить идеальный куб. Для этого ему следует постичь веру, историю креста.
Возможно ли дешифровать все тайные образные коды в эстетической системе «Кремастера»? Нэнси Спектор.
Я думаю, что декодировать каждый элемент в принципе невозможно, и мне кажется, сам Мэтью не считает нужным этого делать, потому что суть искусства — просто создавать это чувство изумления, восторга. Так что, думаю, зритель может в полном смысле слова наслаждаться кремастером, совершенно не ощущая всю стоящую за ним историю. И большинство зрителей именно так и делает.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу о Мэтью Барни из цикла «23 режиссера». У микрофона в Праге Дмитрий Волчек. Выставки Мэтью Барни, на которых демонстрировался кремастер, европейская и американская критика оценила восторженно. Но способен ли обычный зритель найти верный путь в бесконечных зеркальных лабиринтах цикла, насыщенного эзотерическими символами?
Я не думаю, что это элитарная работа. Мне кажется, она доступна и понятна любому, кто готов потратить время на ее постижение. Этот цикл очень нравится молодежи, потому что содержит множество ссылок на понятную им поп-культуру. Но я думаю, что любой, кому интересны элементы словаря пышного зрелища, спорта, географии, может найти путь внутрь и по-настоящему насладиться визуальными и звуковыми элементами цикла. Символизм кремастера многослоен и может показаться очень сложным, но знать каждую деталь совершенно не обязательно. Конечно, и выставка, и каталог, который мы сделали, подробно объясняют весь материал, так что теперь он общедоступен. Но совершенно не обязательно знать все, чтобы понять проект.
В каталоге Нью-Йоркской выставки Мэтью Барни содержится глоссарий кремастера, подготовленный Невиллом Уэйкфилдом. В статьях этого словаря «От острова Ануса до зомби» ключевые образы фильма Барни комментируются с использованием цитат из работ Ницше, Фрейда, Лакана, Батая и Балларда, архитектурных справочников, исследований по мифологии, истории мормонов, описаний масонской символики, газетных репортажей и биографий бизнесменов. Вот несколько примеров.
«Кровавая баня». В некоторых древних тайных обществах кровавая баня в буквальном смысле использовалась в связи с представлением о плодородии, возрождении и воскресении. Она также входила в ритуал очищения. Одним из ритуалов был тауроболизм. Инициируемый сжимался в яме, покрытой решеткой, на которой приносили в жертву увитого цветочными гирляндами быка. Горячая кровь обливала адепта, и тот жадно пил ее, убежденный, что таким образом родился заново на 20 лет. Снегомобиль «Полярис». Алан Хэттин и Дэвид Джонсон, партнеры, основанные в 1944 году компании «Хэттин, Хойст и Дерек», в 1953 году во время охоты решили, что следует найти иной способ, помимо лыж, для перемещения по снегу. Модель первого снегомобиля «Полярис» была разработана в 1954 году. Смерть. Необходима сила воли, чтобы осознать связь между обещанием жизни, скрытым в эротизме, и чувственным аспектом смерти. Противогаз. К имперсональности обычной маски противогаз добавляет деперсонализирующие аспекты заводского труда, подразумевающего повторение, серийность, конвейерность. Таким образом, противогаз не только обобществляет идею выразительности, но и возвращает творчество вспять к идее труда. Тюремное родео. Необычное и в то же время очень важное родео проходит в федеральных тюрьмах Техаса и Оклахомы. Оно проводится в октябре 4 воскресенья подряд. Это любительское соревнование, поскольку все его участники – заключенные. Оно является частью реабилитационной программы для людей, которых общество воспринимает как изгоев. Зомби. Невыносимое давление на легкие, удушающее испарение влажной земли, цепкость савана, жесткое объятие гроба, тьма абсолютной ночи, тишина точно под толщами вод, невидимое, но осязаемое присутствие червя-победителя – все это, сопряженное с мыслями о ветерке и траве наверху, раздумьями о дорогих друзьях, которые поспешили бы на выручку, если бы ведали о нашей судьбе, и осознание, что об этой судьбе они никогда не узнают, и что наше участь такая же, как у действительно умерших, все эти размышления наполняют сердце, которое все еще бьется невыразимым ужасом, недоступным даже самому изощренному воображению.
Следует пояснить и само слово «кремастер». Это мускул, поджимающий и опускающий мужские яички в зависимости от температуры и эмоциональных переживаний. У Барни этот термин связан с идеей гендерной неопределенности, которая свойственна плоду в первые 7 недель развития. Все темы цикла сходятся в третьей части, которая была закончена позднее прочих. Действие происходит преимущественно в Нью-Йорке. В сценографии доминируют цвета ирландского флага – оранжевый и зеленый. В центре фильма здание корпорации «Крайслер», которое Барни отождествляет с масонским храмом. Небоскреб оживает, превращается в организм. Архитектурное пространство наделено психологическими и физиологическими характеристиками. В глоссарии «Кремастера» небоскребу «Крайслер» посвящены несколько статей.
Небоскреб «Крайслер». Волнистые высотой в 3 этажа, сделанные из черного гранита входы в здание, похожи на занавес, готовый открыть таящееся на сцене великолепие. Треугольный холл, отделанный красным марокканским мрамором, один из самых экстравагантных в американском офисном здании. Эстетика чисто экспрессионистская, нелепые сбивающие с толку углы, приглушенные светильники из оникса и узорчатые стены броского оттенка руж-фламбе. Сны о небоскребе Крайслер. Человеческое тело в воображении сновидца предстает в виде дома, а отдельные органы – в виде его частей. Во снах с оральной тематикой прихожая с высоким сводчатым потолком символизирует ротовую полость, а лестница спускается из горла в пищевод. Игла Крайслера. 4 узкие амбразуры в пирамидальных стенах обращены к 4 сторонам света. Прямо над головой маленький люк, за ним небольшая лестница, следом еще один крошечный люк, точно для Алисы, и еще одна лесенка, ведущая в погребальную тьму иглы. Игла – это очень высокая и тонкая пирамида, которую венчает громоотвод. Внутри иглы почти не слышен вой ветра, и вы ощущаете спокойствие, очарование и восторг.
В декорациях Крайслера разыгрывается масонский миф о Хираме Абифе, строителе храма Соломона, который знал тайны Вселенной и был убит, когда отказался открыть секрет. Архитектора играет знаменитый скульптор-минималист Ричард Серра, а ученика, вступающего в ложу, сам Мэтью Барни. 1930 год. Действует сухой закон. Манхэттен во власти организованной преступности синдиката. В Нью-Йорке более 260 масонских лож. Небоскреб корпорации «Крайслер» почти достроен. Повествование начинается глубоко под фундаментом здания, воздвигнутом на месте древнего захоронения. Полуразложившийся труп женщины, убитой 4 выстрелами в сердце, пытается выбраться из могилы. Это Гэри Гилмор. Благодаря трюку Гудини он не умер и преобразился в женщину. 5 молодых людей проносят труп через вестибюль небоскреба и сажают в роскошный автомобиль «Крайслер Империал». Тем временем инициируемый наполняет бетоном лифт, чтобы перетянуть противовес и попасть на этажи, где заседает масонская ложа. А в другом здании Нью-Йоркского музея Гуггенхайма разворачивается игра, зашифрованный аналог как масонского посвящения, так и всего цикла «Кремастер». Хард-рок-группа в духе начала 80-х исполняет песню на масонский текст. Среди актеров – модель и чемпионка Олимпийских игр для инвалидов Эмми Муллинс. Она мечется на прозрачных протезах по спирали спроектированного Фрэнком Ллойдом Райтом здания музея, временами превращаясь в леопарда.
Эмми Муллинс представляет здесь свою собственную инкарнацию. Выступает в качестве модели и бегуньи. Мы создали для нее платье, сплетенное из тефлона и совершенно прозрачные протезы ног. Нарисованный на полу гроб с топором и пятиугольником олицетворяет череп со скрещенными костями, символ 3-й ступени посвящения, ранг мастера. Чтобы стать мастером, масон должен метафорически воспроизвести смерть Хирама Абифа, то есть убить себя, уничтожить свою низшую сущность. Человек появляется на свет точно неограненный камень и должен обтесать себя до идеального куба. Персонаж Эми своего рода подмастерье. На 3-м уровне подмастерье должен убить себя, и персонаж Эми олицетворяет одну из его сторон. Любопытно, что биография Эми в чем-то параллельна моей, учитывая мой опыт модели и спортсмена. В фильме она играет несколько ролей, и в «Кремастере 3» представляет новообращенную, и на этот раз тоже отражая персонажа, которого играю я, то есть подмастерье.
В «Кремастере 4» история продолжает движение на восток. В этой части цикла, снятой на острове Мэн, объединены ирландские легенды и ежегодные популярные мотогонки, прошлое и настоящее, связанные повторяющие очертания этого острова Ануса древней тропой друидов. Четвертая часть цикла была сделана раньше прочих, в 1994 году.
В самом начале цикла он знал, что хочет снимать в 5 разных точках земного шара, так что это просто был вопрос возможностей. Его пригласили сделать проект в Лондоне, и поначалу он собирался снять небольшой телефильм. Но поскольку по его замыслу действие «Кремастера 4» должно было происходить в районе Ирландского моря, возникла возможность сделать эту главу раньше прочих.
В пятой, заключительной части цикла «Бегство формы, стремящейся на восток» завершается в Будапеште, в знаменитых турецких банях и в Государственном оперном театре, на сцене которого разыгрывается лирическая опера, написанная для «Кремастера» композитором Джонатаном Беплером. Будапешт выбран потому, что именно в этом городе родился Гарри Гудини. Партия «Королева» отдана суперзвезде Урсуле Андрес. Во влажной духоте турецких бань воображаемый организм, который зарождался в «Кремастере 1», начинает разлагаться. Пятой части цикла соответствует один из важнейших символов масонского ритуала – 5 точек братства, то есть губы, стопа, колено, грудь и спина. В сцене «Кремастера 3», символизирующей заключительную часть цикла, подмастерье должен собрать мифологического кельтского барана, выбрав верные детали из лежащих на полу груд. Мэтью Барни поясняет.
5 точек братства отражены в этих 5 точках на теле Агнца. Также они символизируют масонское объятие, когда масоны прикасаются к подошвам ног друг друга, к обратной стороне колена, похлопывают друг друга по спине, затем трогают друг друга за грудь и, прильнув к уху брата, шепчут тайное слово. На 5-м уровне Ричард Серра бросает лопатой горячий вазелин на стену, воспроизводя революционную работу, которую он сделал в 1968 году, когда швырял таким же образом на стену расплавленный свинец. Это была одна из первых работ движения искусства процесса. Мне было важно использовать ее в качестве аллегории «Кремастера 5». В моем цикле 5 – это репрезентация системы, дошедшей до полного завершения, где организм, движущийся по пути эволюции к стадии взрослости, полностью определяет себя и начинает умирать. Так что груда валяющихся ног показалась мне интересным отражением этой идеи, когда хаотическую массу расплавленного свинца взяли и намеренно швырнули на стену, где она кристаллизовалась в недифференцированных формах. Это своего рода минималистский язык, сходный по целям со всем циклом «Кремастер». «Кремастер 1» начинался как недифференцированный жест, а «Кремастер 5» завершает и определяет все. Когда подмастерье впервые попадает на 5-й уровень и встречает там Ричарда Серру, он видит, что вазелин, который бросает Ричард, медленно течет по желобу, обнаруженному подмастерьем еще на 1-м уровне. В этот момент он понимает, что ему нужно решить все проблемы до того, как вазелин успеет добраться до пляшущего внизу кардебалета. Персонаж Ричарда работает в каком-то смысле как часы, поскольку он повторяет одно и то же действие многократно, швыряет эту субстанцию, которая течет по желобу по всей спирали музея Гугенхайма. Преображение Эми в леопарда объясняется тем, что протезы ног, созданные, чтобы она могла заниматься спортом, были сконструированы по модели задних ног животного. Они могут изгибаться, как пружина, давая ей возможность прыгать намного лучше, чем на обычном протезах. Эти специальные ноги для спортсменов произвели революцию в производстве искусственных конечностей. Эми пропагандирует такие ноги, чтобы эта технология, придуманная для спортсменов, стала доступной всем, кто нуждается в искусственных конечностях.
«Только извращенная фантазия все еще способна нас спасти». Так озаглавлено эссе Нэнси Спектор о Мэтью Барни, самый подробный на сегодняшний день анализ цикла «Кремастер».
Это лишь поэтический оборот. В эссе я рассматриваю тему извращения с точки зрения регрессивной потребности вернуться к состоянию до рождения. Это всего лишь метафора чистого потенциала, который преодолевает барьеры, мыслит, сочетая противоположности, создавая почву для творчества. Только это и ничего больше. Я не имела в виду подлинное спасение. Не спасти, но позволить сознанию проникнуть туда, где кроется искусство. Искусство, готовое подарить удивление и ощущение тайны.
На волнах Радио Свободы вы слушали программу о Мэтью Барни из цикла «23 режиссера». Радиожурнал «Поверх барьеров» подготовили продюсер Андрей Амочкин, редактор Дмитрий Волчек.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.